Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и сегодня мы с вами продолжим с Божьей помощью изучать книгу Даниэля, изучать седьмую главу этой книги. В прошлый раз мы остановились на 12 стихе, закончили 12 стих, где Даниэль рассказывал свое второе видение, что он видел, как был убит зверь, и как дана была отсрочка до поры до времени трем другим зверям. В 13 стихе Даниэль начинает рассказывать третье видение. «Хазе гевити бехазвей лайле» – «И видел я в видениях ночных» – множественное число, обратите внимание, либо это были повторяющиеся видения, в отличие от предыдущих, либо это многосерийное такое видение, которое Даниэль сводит к одному. И вот что он видел. «Веару, и вот, им ананей шмая, с облаками небесными, кивар наш аты, приходит как человек, приходит кто-то подобный человеку, в ад атик йомия мата, и подходит он к, идет он к старцу, к древним дням, в кадмуи, в микарвуи, и приводит его, и подводит его к нему. И комментаторы, естественно, говорят, что этот подобный человеку, это Машех. Есть царство, которые подобны животным, их происхождение, они выходят из моря на землю. Если мы вспомним сотворение мира, земля, сама суша возникла, когда Всевышний ограничил действие воды, ограничил место воды, собрал воду в одно место и явил сушу. Суша – производная от ограничения воды. И вот из этой ограниченной, поборенной воды выходят на землю животные, они земноводного происхождения. Обычно считается, что морские чудовища, они больше земных, да это и верно. Море связано с народами мира, мы об этом тоже говорили. Но в любом случае звери, они животные, их происхождение из земли. В отличие от этого, пятая фигура похожа на человека, не человек, похожа на человека. И она имеет небесное происхождение. Она идет по облакам. Возникает вопрос, почему Навуходоносор видел истукана в виде человека. А Маараль из Праги дает ответ на этот вопрос и говорит, ну, то есть вопрос в том, если они подобны животным, почему Навуходоносору они явились на, в человеческом обличии. И он говорит о том, что, во-первых, он их видел как одного человека, а человек в представлении, в языке учителя Маараля, он состоит из четырех сил. Сила разума – это мысли, сила души – это эмоции и плотские желания, и, собственно, тело, и объединяющая их сила жизни. И вот все четыре эти составляющих объединились, и то, что видел Навуходоносор, это, собственно, не человек, а человечность или человечество. Но каждая из них, по сути, из земных металлов состоит, и оно тоже проявление земли. В отличие от этого, Машех и царство Машеха имеет небесную природу. Мидраши говорят о том, что этот царь ни на что не похож. Говорят о том, что книга «Эйхолот Рабати» – это книга очень древняя, может быть, она не намного младше Нового Завета. Она рассказывает так. «Ему, Машеху, будет дано 500 тысяч огненных дисков, и с ним святые ангелы, серафимы и херувимы». Вот она говорит про того самого человека, который идет по облакам. И он идет по облакам, и когда видят его народы мира, спрашивают его: «Ты ли Машех?» И он говорит им: «Я есть Машех», и тогда они падают ниц перед ним. Это любому человеку, который читал Новый Завет, эта сцена знакома вполне. А Мидраш ссылается здесь на 89-й псалом, 24 стих: «Сокрушу или положу ниц пред ним притеснителей, ненавидящих его, поражу». То есть Всевышний наводит такой дух, который преклоняет весь мир перед этим подобным человеку Машеха. Есть спор на тему, какова же природа Машеха, почему он назван сыном, почему он назван сыном. И этот спор между Рав Уна и Раби Юдан, он содержится в сборнике Мидрашей на псалмы. Рав Юдан говорит, это просто ласковое именование, так господин именует своего раба сынок, чтобы выразить свое уважение, свою заботу о нем. А Рав Уна говорит, что Машеах – это новое, совершенно новое творение. Слово «бар» – сын, но связано со словом «бара» – творить, что это совершенно новое творение с совершенно другой природой. И он больше ангелов, потому что ангелы уже приходили в этот мир, открывались в этом мире, а это творение, оно выше ангелов. У Машеха природа выше ангельская, и Машех – это что-то такое, подобного чему в мире не было. Те, кто рассуждает в иудаизме о природе Машеха, приводят к тому, что это уникальное, уникальная и особенная, особенная природа у него. Рав Моше Тайтельбойм в своей книге «Исмах Маше» объясняет, почему Машеах назван Машеах и помазанный, помазанный, и это слово превратилось фактически в существительное «помазанник». Как так случилось, что именно помазанность становится его отличительным признаком? И мы ведь учим, что царей, каждого царя не помазают. Если его отец был помазан, то сын не нуждается в помазании. И если Давид был помазан, то почему наследник Давида нуждается в помазании? И он говорит о том, что это как Давид, начало нового царства, так и сын Давидов, вот этот самый подобный человеком, это творение с отдельной определенной природой, подобного которой не было до этого, и поэтому он сотворен с помазанием, он сотворен и помазан самим Творцом. И все это мудрецы говорят о том, кто такой этот подобный человеку, почему он подобный человеку. Ну, кроме того, говорится, что это царство народа Божьего, точно так же, как человек наводит ужас на животных, как человек пугает животных, большинство животных боятся человека, так же и вот эти царства, подобные животным, будут бояться царя, который будет образом Божьим. Относительно того, что подвели его к старцу днями, комментаторы говорят, что это Элияу приводит, предваряет Машех. Могут быть, конечно, разные комментарии и разные понимания. Мы сейчас пытаемся разобрать, что говорит именно иудейская традиция. Других комментариев, в общем-то, вполне хватает, и желающие поспорить могут просто читать какие-то свои любимые комментарии. «Веля яев шельтон, веякар малько, веколь амамия умия вылишняя липунхону». И ему дано царство и величие, и власть, и все народы, нации, языки, все будут ему поклоняться. «Шельтан, шельтан улям, дело яда, малхута, дело итхабель». И царство его бесконечно, и у него не будет конца, и оно не пострадает. Это не пророчество, это видение, которое видит Даниэль. Повторяю, Даниэль пересказывает свое видение. Это его сон, в котором он видит, что к старцу подходит подобный человеку, и он смог дойти до старца. К старцу не каждый может подойти, потому что мы говорили, перед ним идет огненная река, и ему в видении Даниэля дается вечная власть. Даниэль, естественно, очень напуган этим видением, об этом он говорит в 15 стихе. «Эт крейт рухи, ана Даниэль бегова, нигда выхозу и рушу и валений». И я, Даниэль, очень возмутился духом своим, и видение мысли моей испугали меня. Я затрепетал. Что делает Даниэль? Когда происходит какое-то событие, мы видим, что что-то вокруг нас происходит, и стоят какие-то люди, зеваки, зрители. Мы можем подойти к кому-то, сказать, что здесь происходит, что дают, кто последний и так далее. Даниэль подходит и делает то же самое. Вот что он говорит. «Карвет аль-хад минкамия». Я подошел к одному из стоящих. Обычно словом «стоящие» называются ангелы. «Умдим» или «камия» – ангелы. Говорят, что ангелы не могут сидеть. Во всяком случае, нигде не написано, что ангелы сидят. Они всегда стоят. И часто, и в книге Захарии мы об этом говорили, что ангел называется словом «стоящий». Поэтому я подошел к одному из стоящих и просил его, «Алколь дана в омар лепешер милия иудианани». И он говорил со мной обо всем, и толкование этой вещи он мне рассказал. И вот что он рассказал. «Эллене хавита рафтафта». Эти звери огромные, которые ты видел, которых четыре, «Арба малхин якумун мин агарва». Это четыре царя, которые восстанут из земли. Опять-таки, повторим акцент, что цари восстают из земли, а подобный человеку приходит свыше. И об этом сразу же в 18 стихе «Ваякаблюн», и после, или, ну не написано после, а затем «примут Малхута», царство, «Кадишин Эльонин», высшие святые. Обычно переводят, я посмотрел, практически все переводы переводят «святые Всевышнего». Но это не то, что здесь написано. Именно высшие святые, святые, достигающие небес. Святые, которые дорастают до небес. То есть человек, который может соединить в себе небесное и земное в святости. Вот про кого здесь речь. Некоторые комментаторы, конечно, говорят о том, что речь идет о ангелах. Это в основном светские исследователи Танаха говорят, но по контексту здесь никак не подойдут ангелы. И в Яхсана Мархута, и унаследуют они царствие ад Альма в Адальмая во веки веков. То есть стоящий ангел рассказал Даниилу, что будут четыре царства. Четыре царства понимают по-разному комментаторы. Одни говорят, что это первое царство Вавилон, затем Мидия, Персия и Греция. И на Греции все заканчивается. Мы поймем почему. Другие комментаторы говорят, что это Мидия, затем вместе, что это, простите, Вавилон, затем вместе Мидия и Персия, Греция и, наконец, четвертое царство Римское. и уже Римское царство будет судимо и уничтожено. И Даниэль говорит, видимо, Даниэлю понятно, что за три предыдущих царства. Почему? Потому что, скорее всего, Даниэль их пережил. Мы в самой первой главе говорили, что Даниил жил в эпоху этих царств. Но с четвертым ему не очень понятно, и поэтому он спрашивает: «Адайн саввит алиятва альхавита ревита?» И поэтому я хотел спросить о четвертом животном. «Дихавт шне мин кулюн тхила ятира», который очень сильно отличался от других, и был у него И был он очень страшен. Шинея де Парзель, у него железные зубы. Тарфея де Нахаш, и когти у него медные. Ахла Медака, и она перемалывает то, что ест, дробит то, что ест. Вышара Беглея Равса, а остальное попирает, топчет ногами. С первыми тремя царствами Даниилу понятно, он спрашивает, что это про четвертое царство. И он еще хочет спросить, что это за 11-й рог и 10 рогов, что это за рога. В 20 стихе он спрашивает: «Алькарне эсер дебераша», о 10 рогах, которые у него на голове, «вахрдисалькат нафлю и о другом, из-за которого упали 4, из-за которого упали 3». У него глаза и у него рот, который говорит высокомерные вещи, и по виду он больше остальных. Сначала он был маленький, но он вырос и стал больше остальных. И он договаривает: «Хазе гавити карна дехен авда крав им гдишин уяхлю лагоон». Видел я, как этот рог воевал со святыми и победил их. Он пересказывает свой сон ангелу и говорит, что во сне он видел вот такое видение, и, естественно, это страшно. «Адиаты яти кьомия дина яхав ликадишны льони». И пока не пришел старец, пришел старец, и он сделал суд для святых высших, и настал срок, и царство унаследовали святые. Это вопрос, который Даниэль спрашивает у ангела. Что это за четвертое животное с 10 рогами, у которого есть еще 11-й рог, из-за которого выпали 3 рога, который сделался большим, воевал со святыми и превозмог. Вот такое удивительное дело. Но затем пришел старец, и мы видели ту картину, которую он описывает, и царство унаследовали святые. И вот что отвечает ангел Кенамар: «Хавита ревита», и то, что ты видел, четвертое животное, оно будет не похоже на всех остальных. И поест всю землю. Ветидушена, ветидакена. И истопчет ее, и истолчет ее. 24 стих. Карне эсермина. Эти 10 рогов, эсер малхин якумун, 10 царей, которые встанут из этого царства, вахаром кум ахаригена, последний встанет позади, после них, ву ясне минкадме тлата малхин яшпель. И он будет не похож на прежних, и трех предыдущих, трех предшествующих его свергнет. Если мы обратимся к истории, то есть несколько вариантов понимать этот текст. Прежде всего, конечно, можно привести во внимание греческих царей. Селевкидов после смерти Александра Македонского начала править династия Селевкидов. Началась она с Селевкова I, это 311 год до новой эры. И десятым царем в этой династии является, а одиннадцатым царем от Александра Македонского, соответственно, является Антиох IV Епифан, которого в иудаизме обычно называют Антиох злодей, потому что он осквернил второй храм, и с ним воевали Маковеи. Антиох IV действительно пришел к власти, уничтожив Селевка IV, его племянника Антиохуса-младшего, и непонятно куда исчез еще и Димитриус I. Некоторые говорят, что его отправили в Рим, и он пропал. Ну, одним словом, пиши пропал, а действительно царь, который уничтожил трех предыдущих царей. Он действительно издавал указы, запрещающие поклонение Всевышнему, воевал активно с последователями Торы, со служителями храма, приказывал приносить свинью в жертву в храме и делал еще много-много гадостей. Об этом 25 стих. «Умелин ли цар Иля имлял, и будет он говорить слова против Всевышнего, ликалишен или кадишен льоним ивле, и он будет уничтожать святых Всевышнего». В Язберле Ашния Зманин, и задумает он изменить время и законы, в Ядхивун Вияда, Ад Ядун, Эднин, Випелик Эдан. И будет, и он задумает изменить закон, и будет власть отдана в руки его на срок, и сроки, и пол срока. Ах, как всегда, это сладко, когда можно заняться эсхатологией. Раши говорит, что как мы высчитываем срок и сроки и полсрока. 480 лет прошло от выхода из Египта до строительства храма. Это первый срок. 410 лет существовал первый храм. Это второй срок. Вместе 480 и 410 – это 890. Если к этому прибавить еще полсрока, получится 1335. И вот это число, которое, по мнению Раши, здесь принимает роль, здесь зашифровано. Раши приводит в доказательство того, что в 12.12 Даниила сказано про 1135 дней, которые должен человек дождаться. Счастлив человек, который дождется 1135 дней. А в книге Дворим, 31 глава, 18 стих, Всевышний говорит о тяжелом времени и говорит: «Сокрытием сокрою лицо свое, Астер Ассирет Панай, по гематрии это 1135». Очень красиво все сходится у Раши, очень красивое построение. Вопрос, от чего эти 1135 дней или 1135 лет отсчитывать, он рассчитывает это прекращение жертвы. И в итоге получается у Раши, что все должно закончиться в 1339 году. 1339 год давно прошел, но ничего так и не случилось. Мальбим отсчитывает срок, берет тот же срок пребывания в Египте, 410 лет, и 410 лет, простите, первого храма, и распространяет его на 3,5 срока. Мальбим приходит к дате 1915 год, как ни печально, и в 1915 году ничего не случилось. Саадия Гаон в X веке высчитывает время конца света в 1403 году, и опять-таки ничего не случилось. Я думаю, любой человек, который сейчас меня слышит, на своем веку застал, по крайней мере, несколько ожидаемых, пророчимых концов света, и все они свет не кончили. Есть такое обвинение в адрес мудрецов Талмуда, что они запретили изучать книгу Даниила. Говорят, мудрецы запретили изучать седьмую главу книги Даниила. Ну, извините, есть по ней уроки. Что же мудрецы запретили и, более того, прокляли того, кто вычисляет сроки по Даниилу? Потому что человек вычислит срок, Машиах не придет, и публика скажет, раз Машиах сейчас не пришел, то он никогда не придет, налицо дискриминация Машиах. Несмотря на то, что все мудрецы и те, которые говорили о том, что нельзя